Вот на политолога выбрал учиться Антон. Это Антон какие-то вещи делал в институте, например, там стырил помаду из магазина. Антон. Вот я все списывал на него. Думаю, вот теперь у меня есть для всего объяснение.
Это Таня. Высокая стройная девушка с задорными кудряшками и шикарным низким голосом. И это не история сложных отношений. Антон не бывший парень Тани и не ее старший брат. Это опухоль в ее голове. Товарищи ипохондрики, не нажимайте, пожалуйста, на паузу. Это будет веселый выпуск. Не ждите от Тани слезного рассказа про тяжелую болезнь.
Я боялась, что если Антона удалят, я думала, что он отвечает за мое чувство юмора. Антон юморной, а я унылое говно. Может, я ботанка просто, может, я какой-то педант, может, я, вот не знаю, училка музыки какая-нибудь скучная, я не знаю. Вдруг друзья все дружат с Антоном, а не со мной. Я просто вот переносчик Антона и его вот громкоговоритель.
Вы слушаете подкаст «Не перебивай», в котором мы рассказываем удивительные истории, произошедшие с обычными людьми. Меня зовут Дарья Полыгаева.
Не перебивай.
Это история про Таню. В кино она была бы идеальным пациентом доктора Хауса. Вот как начиналась Танина, скажем так, медицинская карьера.
Первое, что со мной случилось, это, помню, на 4-м курсе института у меня в руке нашли иголку. Причем просто в запястье в руке нашли иглу. Рука опухла, я пришла к врачу, мне сделали рентген, говорят, девушка, у вас здесь иголка. Я думаю, откуда? Они говорят, мы не знаем. Это ваша рука, как бы все вопросы к вам. Думаю, ну как же ее, и что теперь? Говорит, ну надо доставать. Доставали, резали руку, дробили суставы, чтобы достать иголку. Нашли ржавую иголку, где-то вот сантиметр с чем-то, наверное. По всему похоже на швейную, обычную швейную иглу. Откуда она там, я не помню. Потом, лет 5 спустя, поехали с подругами отдыхать на Кипр. И мне одна из подруг говорит, там что-то в глазу, такая черненькая какая-то точка, иди вот умойся, промой глаз. Я такая, ну окей. А мне ничего не мешает, мне не больно, ничего. Я подхожу к зеркалу, смотрю, у меня действительно какая-то черная точка такая, опять же, там, не знаю, сушка иголки. Потерла, не оттирается. Говорит, ну, приехала в Москву, пришла к окулисту. Он говорит, вы мимо стройки не гуляли, на сварку не смотрели? Я такая, нет. Говорит, а у вас там металлическая стружка в глазу. Я думаю, так, окей, как будем доставать, Инки? Ну, сейчас мы надрежем глаз и достанем. Ну, давайте.
Но нелепые диагнозы Таню не пугали. Тревожные слушатели меня поймут. Я на ее месте продолжала бы искать иголки в руках и стружки в глазах. А еще лучше чего-нибудь пострашнее. Как шутит актриса-ипохондрик Дженнифер Лоуренс, аппендицит – это моя любимая. Таня же много занималась спортом, работала в рекламе, наслаждалась личной жизнью и не заморачивалась. Все было хорошо.
А потом случилось так, что у меня как-то получился затяжной гайморит. Меня лечили-лечили, антибиотики мне не помогали. И в течение вот 4 месяцев мне сделали 8 пункций, чтобы промыть вот пазухи. Это как-то помогало на время, и гайморит постоянно возвращался.
Тане рекомендовали сделать операцию, и она нашла подходящего врача. Тот отправил девушку на компьютерную томографию.
Я пошла на компьютерную томографию, сделали и сижу в коридоре, жду результата. Когда вот этот человек, который описывает увиденное, отдает тебе снимок и сочинение на тему увиденного. И он меня подзывает, говорит, девушка, иди сюда. А я вот прям вот жопу чуяла, что что-то не так. Вот что-то вот сейчас вот будет не то, что-то сейчас, ну не знаю, что-то, какая-то информация будет интересная, кошмарная. Он меня подзывает, говорит, девушка, вот смотрите, это вот ваша голова, а вот это ваш мозг. А вот это опухоль в вашем мозгу. У меня был такой, ну не то что шок, я как бы был шок скорее от того, что подтвердились мои вот эти вот интуитивные ожидания. Он говорит, это у вас вот менингиома, доброкачественная опухоль, но как бы вот подробнее о ней вам расскажут, когда ее достанут. Я такая, окей. Прихожу к врачу, к Лору, он говорит, ну да, вот вам действительно надо вот нос делать, но сперва вот эту штуку из головы достаньте, потом ко мне приходите.
Таня показывает мне фото. На темно-синем снимке головного мозга отчетливо видно что-то лишнее. Опухоль размером с теннисный мяч. Такое напугает любого, даже человека, который завтракает и обедает успокоительным. Но девушке удалось сохранить чувство юмора даже в этой ситуации. Ну, конечно, когда прошел первый шок.
Нет, я к этой ситуации вообще все время относилась очень спокойно. Я даже свою опухоль назвала Антон. В какой-то степени все происходящее отписала на него. Вот на политолога выбрал учиться Антон. Я хотела быть ну не знаю, стоматологом. Это Антон какие-то вещи делал в институте, например, там стырил помаду из магазина. Антон. Вот я все списывала на него. Думаю, вот теперь у меня есть для всего объяснение. Я думаю, так, раз там этот шарик у меня из головы достанут, там же дофига свободного места останется. Это я могу чем-нибудь полезной информацией какую-нибудь забить.
Найти врача, который возьмется аккуратно вынуть теннисный мячик из Таниной головы, удалось не сразу. Один из рекомендованных специалистов даже отказался от операции.
Один врач рассказал случай, то, что дядька один пришел к нему и говорит, вот у меня опухоль такая-то, такая-то. Вот можете меня прооперировать, вылечить? Он смотрит, говорит, ну, знаете, как бы, ну, нет, я не смогу. Вот честно говорю, я вот не смогу вас прооперировать, потому что результат будет плохой. То дядька берет, идет к другому врачу. Говорит, а вот вы можете меня прооперировать? У меня реально вот такая ситуация. Говорит, есть деньги, все есть. Говорит, ну, понимаете, мы сделаем операцию, результат вас не устроит. Вы либо умрете, либо останетесь, как бы... Вы просто потеряете качество жизни. В итоге этот дядька уехал в Германию, его родственники нашли там врачей, и они потом приходят, говорят, да, вот вы нас от нас все отказались, а вот в Германии его прооперировали. Говорит, ну и как он? Ну, он сейчас в коме. Говорит, ну, вот, так-то и мы могли.
Но нашелся и тот, кто согласился. Это был врач Института Бурденко.
До этого мне встречались все врачи с таким вот циничным чувством юмора, то у этого врача, оно, наверное, есть, но он очень серьезный. Он прям... Если как-то пыталась, скорее всего, разрядить для себя обстановку, то, что типа, а, вот это, вот это, вот это, он такой, ну, как бы у вас все хорошо. Не знаю, он просто был очень серьезный, я как-то думаю, ну и слава богу, серьезный дядька, значит, починит меня нормально. То есть ни хихи, ни ха-ха, не боится меня как-то оперировать. Думаю, что мне-то бояться? Он врач, он на это учился, у него там практика в этом. Сама я себя не починю. Вот он, вот ему доверяю.
Таня рассказывает, что перед операцией трепанации черепа она волновалась примерно как перед приемом у стоматолога. А в палате у нее даже завязался религиозный спор с другой пациенткой.
Моя соседка по палате, она говорит, она из Махачкалы была, и она говорит, Тань, ты не переживай. Я говорю, ну вот, наверное, меня Бог наказывает за что-то. Вот дал мне вот эту опухоль в голове. Он говорит, Таня, нет, Бог не наказывает. У нас, говорят, типа, это Аллах дает тебе только те испытания, которые ты можешь достойно пройти. Я такая, а, так это Аллах меня испытывает. Ну окей. И вот я думала, какие дальше конфессии будут меня дальше проверять, от каких мне ждать подвоха, и где мне, в принципе, вот свечки эти ставить. Говорят, что вот можно меня не испытывать, я верю во всех богов. А на следующий день, когда уже в день операции, это было утро, я была первая, кого оперировали. Ну вот, за мной приехали, я переоделась во все нарядное для операции. Меня везут, привозят, меня встречает анестезиолог, такая женщина милая. Он говорит, типа, ну, давай, рассказывай, как дела, что делала. Я такая, ну, ничего, проснулась, вот приехала к вам. Он говорит, ну, давай, сейчас мы тебя введем в наркоз. Твоя задача считать до 10. И смеется, такая, чего вы смеетесь? А еще никто не досчитывал. И я помню, раз, два, три, четыре, и все, я отрубаюсь. И просыпаюсь уже, когда меня везут обратно в палату. Мне очень понравилась там комната, не реанимация, там комната для пробуждения. Такая она для меня какая-то такая сказочная, как у феи, такая комната пробуждения. И там такие все красивые феи, когда ты вот пробудилась, они такие, о, выкатываем ее, она пробудилась. А в палате у меня были две новые соседки уже к тому времени. Одна молодая девушка, у нее там какая-то грустная история со здоровьем. А вторая прям бабка, она прям ведет себя как бабка такая, тетка прям. А так она, ну не знаю, ей лет 55, может, женщина такая. По паспорту женщина, по поведению такая тетка-бабка такая. И меня привезли, у меня все раскалывается, я отхожу от наркоза, у меня вот я говорить не могу, я могу только скулить и шипеть. А она звонит и всем рассказывает о том, что она себя так запустила. К ней пришел врач и говорит, ну вот вам когда сказали, что у вас опухоль-то? 18 лет назад. Ну что ж вы себя так запустили? Она такая, запустила я себя, все, запустила. И вот она звонила целый день, там, с утра до вечера всем, вот кто у нее в телефонной книге есть. Некоторым людям она прям представлялась. То есть, ну, это Лариса, помнишь, мы с тобой в первом классе учились за одной партой? Да, да. Ну, короче, я себя запустила. И вот такая вот запущенная бабка со мной рядом жила. Я вот мечтала просто вот чем-то вот встать ее, огреть. Сказать, пожалуйста, заткнитесь. Вам только предстоит операция. А вот я вот после нее, и мне прям очень не нравятся люди, которые издают неприятные звуки.
А еще в комнате пробуждения к Тане приходили незнакомцы. Во всяком случае, тогда ей так казалось.
Город засыпал, палата засыпала. У меня послеоперационный джетлаг. Я не могла нормализовать сон. Я смотрю, стена, а из стены идут два человека. Один такой невысокого роста, пухленький, типа как Леонов, актер. И он ко мне подходит, это такая тень, просто серая тень, полноразмерно человека. И он ко мне подходит и вот пытается мне что-то вот объяснить, машет руками. Но я его не слышу, потому что это просто тень. И за ним выходит такой мужчина повыше. И он мне прям руками так тыщет, пытаясь как будто сказать, смотри, пойми. Я такая, ребята, я вас не слышу, вы делаете мне страшно, пожалуйста, уйдите. И я от них отворачиваюсь, они сквозь меня проходят, и с другой стороны мне пытаются доказать то же самое. Я такая, уйдите отсюда. Я пытаюсь закрыть глаза и все продолжаю видеть. То есть это какое-то вот непонятное состояние, оно вот вроде страшно, а с другой стороны ты понимаешь, что в принципе вокруг тебя люди, если что, тебя спасут. Да и полиции не хочется на самом деле. Ты можешь сейчас скажешь, что вокруг тебя люди ходят, и тебя как-то вот, другой врач придет тебя осматривать какой-нибудь. Но вот через 2 дня где-то они ко мне перестали приходить. Я очень радовалась, потому что я боялась, что, не дай бог, они со мной пойдут домой.
Как потом объяснили Тане, такие игры разума — это последствия сильного наркоза. Сама операция прошла успешно. Хотя Таниному мозгу еще потребовалось время, чтобы вернуться к работе уже без Антона.
Это были такие визуальные глюки, а были другие проблемы со мной. Однажды, находясь в больнице еще, я пошла в туалет. Все сделала, что хотела, и понимаю, что не могу выйти. Я вижу, вот рука у меня, вот дверь, ручка на двери. А выйти не могу, я не понимаю, что надо сделать. Просто вот мозг дальше не работает. А вот вроде все компоненты действий ты видишь, у тебя такой ребус. Вот у тебя есть рука, есть ручка, есть дверь. Что надо сделать? Не знаю. Говорит, садись, 2. Я садилась на туалет, плакала. Еще был случай, когда принесли, помню, обед. Я вот ложкой набираю еды, а в рот попасть не могу. В голове идут точные описания действий. Зачерпнуть еды, поднести ко рту, положить ложку в рот. Не работает.
В этот момент Тане стало действительно страшно. Но врачи объяснили, что скоро все наладится, и она сможет вернуться к нормальной жизни. Уже через 5 дней после операции так и произошло. Все ребусы в голове сложились.
Единственное, я с мужем иногда, я помню, после операции, когда выписалась, у меня было 3 месяца больничного. Мы с ним периодически ходили в кино, и когда мы выходили из кино, у меня бывало такое, что говорит, а как мы здесь оказались? Какой-то квантовый скачок у меня такой был. То есть, так, а где мы? Говорит, Тань, мы в кинотеатре. А как мы здесь оказались? Я нас сюда привез, да? Интересно, не помню.
Но, в принципе, в этом есть что-то хорошее, в том смысле, что если это был плохой фильм, то ты его забыла, а если это был хороший, ты можешь посмотреть его еще раз.
А прикинь, если он плохой, я его забыла, и я смотрю его еще раз. Вот это ужасно. И так, пока я не запомню, это же говно.
Конечно, Таня задавалась вопросом, почему Антон вообще поселился в ее голове. Точного ответа у врачей не было, а у самой Тани было несколько вариантов.
Врачи сказали, что я, походу, родилась с этой опухолью. Потому что я не спрашивала, а откуда она? Она говорит, мы не знаем. Она просто бывает. Вот меня кто-то спрашивал, Таня, почему это? Она говорит, материлась в пост. Маму не слушалась в детстве. Бабку какую-то в метро не уступила. Она мне сказала, да, будь ты неладная. Она говорит, сбылось.
Врачи сказали Тане, живи, как жила. И она последовала их совету. Через несколько месяцев после трепанации Таня забеременела.
Помню, когда пришла в женскую консультацию, очень напрягала и пугала своих гинекологинь, врачих. Когда они спрашивали, были ли у вас операции? Я такая, были. Они такие, какие? Я начинала, иголка, стружка в глазу. Говорит, недавно. Недавно у меня была трепанация. Говорит, когда? Говорит, 4 месяца назад. Вернее, за 4 месяца до беременности. Они такие, ой. Вообще, слово трепанация напрягает даже любого врача. Ближе к родам они мне не разрешили рожать самой, потому что я в зоне риска эпилепсии, поэтому делали кесарево сечение. Но я мужу говорила, когда я еще не знала, что как мне разрешат рожать, разрешат самой либо нет. Я мужу говорила, Андрей, а давай ты пойдешь со мной на роды. Зачем? Я не хочу. Говорит, мне нужна твоя помощь. Вдруг, я буду тужиться, у меня крышечка откроется, ты сзади у головы стой, руку положи свою, чтобы она не отлетела и мозг не вылетел. Он такой, Таня, дура, блин. Я такая, это просто с бумерангом стой, с телефоном на бумеранг снимай. Если будет отлетать, то хотя бы в соцсетях хайпанем. Он говорит, Таня, сумасшедшая, нормально все будет, не будет такого. Я такая, никто не знает. Он вроде дядька идет ровно, потом упал и смешно. А у меня другая ситуация смешная.
Крышечку держать не пришлось, и в интернете Таня с мужем не хайпанули. Сейчас ее сыну Мише больше года. Кажется, он тоже хотел бы участвовать в этом интервью.
Ой, Дашка, у меня сын проснулся 5. Мишань, ты чего? Ты проснулся? Человек.
О своей истории Таня не рассказывала в соцсетях. Больше всего девушке неприятно, когда ее жалеют.
Через 3 месяца выхожу из больничного. Меня встречают коллеги. Тань, ты где была? Че как? А я пришла такая, вроде вот, выгляжу как обычно. Коллеге своей рассказала, она в слезы. Такие щенячьи глаза. Таня, как так? Ну ты что? Ой, ну, Таня, Танечка. Она говорит, блин, вот не надо, пожалуйста, жалеть. Со мной все хорошо. Там, не знаю, я не кидала клич в соцсетях, скидываемся мне на здоровье. Не надо делать такие лица. Вот почему вы смотрите на чувака, который ходит с лекциями мотивирующими, без рук, без ног? На него смотрите без жалости, а на меня с руками, ногами? Вы смотрите, вот как будто вот мама бросила котят. Поэтому я не хотела никому в соцсетях рассказывать об этом, как многие, да, я удалила со себя вросший ноготь, и сейчас вот по этому поводу пост. Девочки, следите за собой. Я понимала, что, ну, на меня польется вот такое количество жалости, которая, в принципе, ну, в данной ситуации мне она просто не нужна. Вот если бы они сказали, Танюх, вот, ну, молодец, окей. А то они все смотрят, Танечка, бедная. Так, да что бедная? Я же вам это говорю, не со слюной, как бы, вот капающей, не с капельницей. Ну, камон.
Когда человек попадает в сложную жизненную ситуацию, мне всегда хочется ему посочувствовать. Вот и в истории с Таней я не знала, как правильно подобрать слова, чтобы предложить ей интервью. Я же не догадывалась, что она назвала свою опухоль Антон и периодически над Антоном шутит до сих пор.
Как раз когда мы с тобой договаривались об этом интервью, я шла на МРТ проверять в очередной раз, все ли у меня нормально в голове. Не вернулся ли, короче, ли Антон в свою пустую квартиру? Если он вернулся бы, интервью было бы грустное. Я бы, возможно, так не смеялась. А поскольку Антон ушел, ключи сдал, то, надеюсь, получилось рассказать мою историю не так печально, как это видят мои родители.
Антон не вернулся. Но все-таки перевернул Танину жизнь навсегда. Теперь она живет без Антона в голове.
Мне кажется, трепанация меняет жизнь каждого человека. Вот у меня сколько людей есть с разными диагнозами, но с трепанациями. Вот у всех непростой случай, у всех после этого менялись взгляды.
Политические, представляешь, меняются взгляды после операции.
Да, все. Я теперь за Навального. Мне казалось, что у меня жизнь, на самом деле, после трепанации изменилась на 180 градусов, а после этого я еще родила, и роды меняют тоже на 180 градусов. То есть меня развернуло на 360. И вот мне интересно, либо я вот вернулась на обратную точку, либо вот я вот иду по спирали вверх.
Это был подкаст «Не перебивай». И я, Дарья Полыгаева. Если вам нравится наш проект, пожалуйста, ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии и делитесь подкастом с друзьями. Это поможет новым слушателям узнать вообще о нашем существовании. Если у вас есть классные истории, которые вы готовы поделиться, пишите нам на почту или в Телеграм. А все контакты вы найдете в описании этого выпуска.
Не перебивай.